Уважаемые коллеги, добрый день. Приветствую всех. Здрасте. Привет. Все последние недели наши усилия были прежде всего направлены на противодействие эпидемии коронавируса, на подготовку неотложных мер поддержки граждан и экономики. Будем последовательно продолжать эту работу, разумеется, и дальше. Но, повторю, ситуация меняется, и это дает нам возможность вновь сосредоточиться на вопросах нашей текущей и долгосрочной повестки. Внимание к ним мы не ослабляли и раньше, но сейчас, на этом этапе восстановления нормального, привычного ритма жизни, крайне важно обеспечить динамичное, эффективное решение стратегических задач, наших масштабных проектов с дальним горизонтом. Быстро набрать здесь темп. Об одном из таких приоритетов сегодня и пойдет речь. Напомню, что в апреле прошлого года, то есть год с небольшим назад, мы приступили к реализации у нас в России программы развития генетических технологий. Сегодня посмотрим, что сделано за прошедший год. Обсудим дополнительные, дальнейшие шаги, имея в виду и те вызовы, с которыми мы сейчас сталкиваемся, конечно. Что хотел бы отметить в самом начале нашего разговора. К этому сложному, большому проекту мы последовательно шли несколько лет. Были усилены существующие и созданы новые научные школы, в том числе с участием наших соотечественников из ведущих мировых исследовательских центров и университетов. И, что важно, в генетике работает все больше и больше молодых перспективных ученых. На развитие этого направления в целом наука о жизни, мы сконцентрировали значительные ресурсы и кадровые, и финансовые, и организационные. Сейчас генетические исследования помогают прокладывать путь к созданию тест-систем, вакцин и лекарств, в том числе и от коронавируса. Хотел бы поблагодарить специалистов-генетиков за вклад в борьбу с этой угрозой. Но обращаю внимание, передовые медицинские технологии – это крайне важное, но не единственное направление программы генетических исследований. Мы с вами об этом хорошо знаем. Во всяком случае, все участники сегодняшней встречи знают об этом хорошо и лучше меня. Вся она, эта индустрия, строится вокруг жизни, здоровья, безопасности людей. В чем состоит, на мой взгляд, наша главная цель? Россия должна обладать целой линейкой разработок, которые позволят предупреждать и лечить тяжелые заболевания, увеличивать продолжительность жизни людей, состояние окружающей среды, очищать от загрязнения землю, воду, воздух, применять экологически чистое биотопливо. То есть речь идет о самых разных областях. От медицины и сельского хозяйства до промышленности и энергетики, где генетические технологии открывают колоссальные возможности. И мы должны их использовать в наших интересах, в интересах наших граждан. Формировать, наращивать собственный научный и технологический потенциал, в том числе по масштабу задач, прорыву, значению для страны. Программа развития генетических технологий, думаю, сопоставима с атомным и космическим проектами 20 века. И вся система управления, структура программы должна соответствовать этой высокой планке, построенной так, чтобы не просто создать научные заделы, а конвертировать их, и причем как можно быстрее, в практический результат, в реальные технологии, конкурентную и в России, и в мире продукцию. Для этого в рамках национального проекта «Наука» создаются три геномных центра мирового уровня. Каждый из них должен представлять собой консорциум исследовательских институтов, вузов, производственных и инновационных компаний, причем от Новосибирска до Крыма. Главным технологическим партнером программы стала компания «Роснефть». Игорь Иванович, вы уже докладывали мне совсем недавно что соответствующее соглашение с правительством подписано, я прошу вас сегодня рассказать о конкретных шагах и проектах Роснефти в рамках программы развития генетических технологий. Сразу оговорюсь, что я просил руководителей других компаний подключиться к мейнстриму, что называется, ключевым направлениям нашего развития, используя свои финансовые ресурсы. Посмотрим, как идет работа по ключевым направлениям. Сегодня, в данном случае, по генетике. Какие проблемы требуют оперативного решения, чтобы быстрее двигаться вперед? Слово Татьяне Алексеевне Голиковой. Прошу вас, Татьяна Алексеевна.
Уважаемый Владимирович, уважаемые коллеги, добрый день. Как вы уже сказали, Владимир Владимирович, в апреле прошлого года была утверждена Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий до 2027 года. Национальный проект «Наука», который был утвержден в соответствии с вашим указом, позволил нам на основе конкурсного отбора выбрать три геномных центра мирового уровня, которые действительно представляют собой не единичные организации, а так называемые консорциумы. Три геномных центра созданы по четырем основным направлениям программы. Это биобезопасность, медицина, сельское хозяйство и промышленность. Главной организацией является Курчатовский институт. Управление реализацией программы в соответствии с вашим указом осуществляет специально созданный совет, в состав которого вошли представители федеральных органов власти, Академии наук, научных фондов, ведущие ученые в области генетических технологий и представители индустриальных партнеров. Перед центрами, в соответствии с вашим указом и задачами национального проекта «Наука», поставлена задача достигнуть научных прорывных результатов, которые способны конкурировать на мировом уровне. И несмотря на то, что геномные центры начали свою работу относительно недавно, тем не менее уже некоторые результаты есть, и я бы коротко хотела на них остановиться, имея в виду, что коллеги, которые представляют три геномных центра, более подробно расскажут о себе сами. Первое – это Центр по биобезопасности, который создан на базе Центра прикладной микробиологии и биотехнологии Роспотребнадзора в консорциуме еще с двумя организациями Роспотребнадзора. За конец 2019 года и начало 2020 года в рамках деятельности Центра создан электронный каталог клинических и референс-штаммов. Для разработки инновационных препаратов для лечения инфекционных болезней проведен скрининг более 2000 штаммов бактерий. Начато создание национального интерактивного каталога патогенных микроорганизмов и биотоксинов, значимых для биологической безопасности. Кроме того, адаптирована и внедрена новая система для обнаружения организмов первой и второй группы патогенности. При этом создан метод, который позволяет быстро ставить диагнозы, включая инфекционные заболевания. Почему я начала с Центра биобезопасности? Потому что эти вопросы, которые реализуются центром и другими лабораториями, которые созданы на территории Российской Федерации, доказали свою эффективность, и вы это уже отметили, в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции. Благодаря накопленному опыту и в том числе инфраструктуре, которую мы создали в конце 19-го, начале 20-го годов, мы организовали, и вы это тоже отметили, очень быстро работу по созданию соответствующих средств диагностики, а также приступили к разработке вакцин против новой коронавирусной инфекции. Эти направления уже сейчас, очевидно, расширяют рамки генетической программы. И здесь мы просили бы вашего согласия на внесение изменений, в том числе в план исследований, поскольку нам представляется, что эти исследования представляют актуальность не только сейчас, но и на долгосрочную перспективу. Второй центр генетических технологий в области медицины. Он сделан на базе главной организации Института молекулярной биологии имени Энгельгарта. И здесь решаются другие задачи, которые связаны с разработкой препаратов нового поколения и биомедицинских клеточных продуктов. Здесь произведена сборка первых вариантов онколитических вирусов. Это модифицированные вирусы, которые избирательно убивают опухолевые клетки. И я хочу сказать, что эта тема на сегодняшний день является также очень актуальной, поскольку она погружена не только в работу генетического центра, но и она является в рамках приоритетной в национальном проекте здравоохранения с учетом того, что на цели борьбы с онкологическими заболеваниями выделяются достаточно серьезные финансовые ресурсы. Для проведения доклинических исследований центром подготовлены уникальные штаммы вирусов, которые способны разрушать клетки рака мозга и рака молочной железы. Эти результаты действительно могут стать прорывными в лечении онкологических заболеваний, и я думаю, что они будут интересны и международному научному сообществу. Центром также ведется работа по созданию задела для разработки высокочувствительных средств выявления ВИЧа, и сегодня, как мы видим, таких аналогов в мире нет, но я думаю, что коллеги в своем выступлении на этом остановятся. Третий центр работает на базе головной организации Курчатовского института и выполняет работы по двум направлениям – сельское хозяйство и промышленная микробиология. Этим центром в 2019 году были проведены работы по созданию штаммов бактерий, производящих метаболиты и ферменты, которые применяются в сельском хозяйстве в качестве кормовых добавок для животных, а также разработаны отдельные направления, которые касаются модификации геномов бактерий, которые вырабатывают различные аминокислоты, которые перспективны в использовании в сельском хозяйстве. Реализация мероприятий программы наряду с геномными центрами сегодня осуществляется, как я уже сказала, и рядом лабораторий, которые проводят соответствующие исследования и также работают с геномными центрами. В настоящее время в 100 научных и образовательных организациях, расположенных в 27 регионах страны, созданы 326 структурных подразделений, деятельность которых направлена на проведение соответствующих геномных исследований. Из них 90 структурных подразделений созданы в вузах и 236 в научных организациях. Я не буду останавливаться на результатах этих лабораторий. Они значимы для достижения результатов геномной программы. Я остановлюсь на том, что в управленческом плане нам удалось сделать и какие проблемы у нас еще есть, которые нам предстоит решать. Мы сейчас, чтобы обеспечить конкурентоспособность полученных результатов на отечественном рынке, поручили заинтересованным министерствам проработать вопрос о введении ограничений и условиях допуска отдельных видов зарубежной продукции на российский рынок, которые созданы с учетом генетических технологий. В первую очередь это касается сельского хозяйства, и в настоящее время такие предложения уже представлены Курчатовским институтом, и работа в этом направлении сейчас продолжается. Кроме того, правительство поручило отраслевым министерствам обеспечивать поддержку деятельности центров геномных исследований по оформлению и регистрации создаваемых ими результатов интеллектуальной деятельности, в том числе за рубежом. Сейчас мы уже планируем оформление и регистрацию порядка 30 таких результатов. Еще один вопрос, на который я бы хотела обратить внимание, Владимир Владимирович, он уже неоднократно обсуждался и у вас на совещаниях, и на заседании Совета, и его президиуме. Речь идет о перечне оборудования, которое мы закупаем в рамках реализации генетической программы. Мы очень аккуратно отнеслись к отработке этого перечня оборудования. Была создана соответствующая рабочая группа. Мы исходили из того, что нам бы хотелось, конечно, упор сделать на отечественное оборудование, об этом я сейчас скажу, но в то же время мы исходили из необходимости того, чтобы это оборудование было полностью загружено и не простаивало. Что же касается отечественного оборудования и отечественных расходных материалов, то здесь еще остаются проблемы, и поэтому в рамках Совета мы наметили определенные шаги, которые бы позволили такую зависимость преодолеть. Но прежде чем я и об этом скажу, я хотела сказать, что сейчас в рамках борьбы всех стран с вызовами, которые связаны с распространением новой коронавирусной инфекции, конечно, востребованность современного генетического оборудования весьма высока. И, конечно, мы оцениваем риски, которые сейчас связаны с тем, что по каким-то направлениям может быть либо более поздние сроки поставки оборудования, либо какая-то недопоставка. Мы сейчас эти риски оцениваем. Оцениваем их в рамках реализации национального проекта «Наука». Такую оценку завершим к июлю, и я думаю, что по результатам того, что произойдет, обязательно вам доложим. Как я уже сказала, мы решаем вопрос снижения технологической зависимости от поставок импортного оборудования. И здесь я должна сказать, что по поручению Совета Курчатовским институтом сформированы требования к развитию отечественной приборной базы с учетом предложений всех центров по развитию генетических технологий. Причем речь идет не только об оборудовании, речь идет и об информационных системах, которые должны быть использованы в рамках реализации генетической программы. Сегодня на отечественном рынке порядка 8 компаний имеют опыт создания опытных образцов и мелкосерийного производства оборудования. Но мы понимаем, что этого недостаточно, поэтому в настоящее время Министерство промышленности и торговли прорабатывает вопрос именно создания отечественного лабораторного и научного оборудования. Еще одна тема, на которую я бы хотела обратить внимание и которая тоже достаточно остро стоит на повестке дня в рамках реализации программы, это биоресурсные коллекции. Сегодня в Российской Федерации насчитывается порядка 80 биоресурсных коллекций, и должна сказать, что эти коллекции, они, с одной стороны, обладают уникальными образцами, с другой стороны, они разрозненные и в основном используются учеными тех организаций, в которых эти биоресурсные коллекции находятся. И нам важно здесь консолидировать возможности ученых, возможности образовательного сообщества, чтобы эти коллекции были востребованы, но, с другой стороны, они должны быть надежно защищены. Мы сейчас работаем над этим, и мне кажется, здесь должен быть какой-то единый порядок пополнения, формирования и использования этих коллекций. Еще один важный момент, по которому мы тоже работаем, это кадровое обеспечение не только геномной программы, но и геномных исследований. Вы в вступительном слове отметили, что люди с удовольствием идут в это направление, потому что оно современное, в последнее время стало очень модным, но все равно мы считаем, что недостаточное количество молодых людей сегодня защищается по направлениям генетики. И здесь у нас есть еще широкие возможности с учетом того, что 103 высших учебных заведения в 61 субъекте Российской Федерации таких специалистов готовят. И здесь мы дали поручение Министерству образования и науки, чтобы оно до 1 ноября 2020 года представило соответствующие предложения по формированию контрольных цифр приема по тем направлениям генетических исследований, которые сейчас актуальны. И, наконец, наверное, еще одна важная тема, которую тоже вы затронули, которую мы очень долго обсуждали на президиуме Совета, потом на Совете по генетическим технологиям. И, в общем, чуть-чуть в этом направлении продвинулись, но я думаю, что наш ведущий партнер теперь по программе генетики, компания «Роснефть», а также другие партнеры, которые были определены Министерством промышленности и торговли, Министерством сельского хозяйства, дадут нам возможность не просто заниматься генетическими исследованиями для целей науки, но еще и внедрять их в практическую жизнь. Повторюсь, что кроме ведущего индустриального партнера «Роснефти» определен достаточно широкий спектр возможных партнеров, и сегодня Минпромторгу поручено информировать руководителей центров о том, какие есть возможности, и о том, какие исследования ведутся геномными центрами для того, чтобы уже на стадии разработок была заинтересованность индустриальных партнеров вкладывать соответствующие финансовые ресурсы и участвовать в программе развития. Ну, наверное, все, Владимир Владимирович. Я думаю, что коллеги сейчас расскажут о себе сами. Я хочу всех поблагодарить за то, что, несмотря на все сложности, связанные с новой коронавирусной инфекцией, наши коллеги продолжили работу.
Большое. Спасибо. Но прежде чем предоставить слово всем другим участникам совещания, а я сделаю именно так, хочу попросить Игоря Ивановича Сечина высказаться. Здравствуйте.
Уважаемый Владимир Владимирович, добрый день. Добрый день, участники совещания, члены правительства. Уважаемый Владимир Владимирович, в связи с вашим поручением Роснефть выступает в качестве технологического партнера Федеральной научно-технической программы развития генетических технологий на 2019-2027 годы совместно с правительством Российской Федерации, ведущими научными, образовательными и медицинскими учреждениями страны, приступила к реализации комплекса первоочередных мероприятий. План мероприятий, который был вам доложен недавно, проработан и согласован заместителем председателя правительства Российской Федерации Татьяной Алексеевной Голиковой и помощником президента России Андреем Александровичем Фурсенко, которых я хотел бы поблагодарить за внимание и постоянное участие в нашей работе. Первоочередной задачей плана является подготовка кадровых ресурсов с междисциплинарным образованием на уровне высоких мировых стандартов. Для ее решения компанией разработана магистерская программа «Геномика и здоровье человека» на базе биологического факультета МГУ имени Ломоносова. Программа реализуется под руководством заведующего кафедрой генетики биологического факультета МГУ, дважды лауреата государственной премии, члена-корреспондента Академии наук Евгения Ивановича Рогаева. Первые студенты магистерской программы начнут обучение уже в сентябре 2020 года. 29 апреля текущего года компанией зарегистрирована некоммерческая организация ОНО в области генетики, своего рода общеотраслевая площадка, на которой участники рынка, научно-исследовательские институты, медицинские учреждения могут вырабатывать предложения по совершенствованию регулирования, прежде всего, обсуждать и находить подходы к внедрению лучших мировых практик. Форма некоммерческой организации была выбрана прежде всего потому, что она расширяет круг возможностей для обмена информацией, для привлечения к сотрудничеству российских и международных партнеров, локализации технологий, используя, где необходимо, управленческий, организационный опыт и связи с партнерами по бизнесу компании «Роснефть». В своей работе оно будет следовать применимому законодательству, в том числе в части требований к защите персональных данных. Одна из приоритетных задач ОНО – участие в совершенствовании регуляторной, законодательной, нормативной базы, что будет способствовать осуществлению качественной и своевременной генетической диагностики у пациентов с наследственными предрасположенностями и заболеваниями. Сегодня, например, в Российской Федерации в номенклатуре медицинских услуг отсутствует секвенирование, поэтому результаты генетических исследований формально не являются медицинским заключением. Отсутствует регистрационное удостоверение у многих современных аппаратных комплексов, наборов реактивов. Есть много других вопросов, где единая позиция отрасли в части регуляторной повестки поможет их разрешению. Согласие войти в наблюдательный совет – оно получено от заместителя председателя правительства Российской Федерации Татьяны Алексеевны Голиковой, помощника президента Российской Федерации Андрея Александровича Фурсенко и министра науки и высшего образования Российской Федерации Фалькова. Одним из основных проектов станет биотехнологический кампус, приоритетом которого станет начало работы по обследованию сотрудников и членов семей компании «Роснефть». В компании работает более 350 тысяч человек, и получение первичных генетических данных в интересах здравоохранения и научно-исследовательской работы, об этом говорила уже Татьяна Алексеевна, имеет серьезное значение. Пилотная площадка биотехнологического кампуса будет расположена на базе Института биоорганической химии имени академиков Шемякина и Овчинникова Российской академии наук в Москве и начнет работу уже в этом году. В перспективе биотехнологический кампус будет работать в новом комплексе, который планируется к строительству компании. Оснащение биотехнологического кампуса будет комбинировать две технологические платформы лидеров отрасли. Одна из них западная, вторая ведущая азиатская компания, для секвенирования коротких участков ДНК и для секвенирования длинных участков ДНК. Предварительные переговоры проведены, проявлена заинтересованность партнеров. Такой подход характерен для высокопроизводительных мировых центров геномного секвенирования, создаваемых в последнее время, и позволяет обеспечить наибольшую точность. Кроме прочего, он позволит определить эпигенетические модификации ДНК, то есть идентифицировать изменения, накопившиеся в ходе человеческой жизни под влиянием агрессивных условий внешней среды. Это должно помочь исследовательской и прикладной работе по диагностике новых генетических заболеваний, выбору наиболее рациональных методов лечения ряда онкологических заболеваний и другим важным задачам здравоохранения. Роснефть станет якорным клиентом биотехнологического кампуса. Компания не только предоставит своим сотрудникам возможность в приоритетном порядке осуществлять полногеномное секвенирование, но и откроет площадку для проведения научных исследований в области детского здравоохранения, для партнерских медицинских учреждений. Это позволит провести скрининг работников критических и опасных специальностей, разработать новые подходы к обеспечению промышленной безопасности, социального обеспечения, которые могут стать стандартом для большей части российской экономики. Компании уже подготовлены проекты соглашения о сотрудничестве и обмене информацией с коллегами из Италии, Китая, Великобритании. В соответствии с вашей договоренностью с премьер-министром Италии достигнута договоренность с Итальянским институтом геномной медицины о заключении соглашения о развитии генетических технологий и научно-образовательном обмене. Для придания импульса развитию российских генетических технологий мы будем уделять особое внимание использованию лучших мировых практик, вести свою работу в плотном сотрудничестве с Курчатовским институтом, МГУ, академическими институтами и другими партнерами. В целом, я хотел бы отметить, что работа Роснефти будет ориентирована именно на дополнение в качестве технологического, организационного партнера и инициатив ключевых участников российской генетической отрасли. Нам важно максимизировать синергетический эффект от общей работы, поддерживая и дополняя те направления программы, где наше участие наиболее целесообразно. Хорошим примером является наше сотрудничество с институтом Димы Рогачева. Поэтому мы признательны возможности обсудить под вашим руководством, уважаемый Владимир Владимирович, задачи развития и будем активно работать со всеми участниками сегодняшней видеоконференции. Конечно, с головными институтами, представленными здесь и Александром Евгеньевичем Благовым, и Александром Александровичем Макаровым, Ринатом Амировичем Максютовым, Андреем Владимировичем Андриановым. Значит, просил бы вас, уважаемый Владимир Владимирович, поддержать инициативы компании как технологического партнера Федеральной научно-технической программы развития генетических технологий на ближайшие годы и рассмотреть возможность исключения инвестиций Роснефти в генетические технологии из расчета налогооблагаемой базы. Такое решение стало бы важным стимулом для увеличения поддержки инвестиций в развитие российской генетической отрасли. Спасибо за внимание.
Благодарю вас. Вот Игорь Иванович и Татьяна Алексеевна уже несколько раз упомянули Курчатовский институт, поэтому слово благому Александру Евгеньевичу, директору Национального исследовательского института Курчатовского института. Пожалуйста.
Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, я представляю Национальный исследовательский центр Курчатовский институт, определенный вашим указом, Владимир Владимирович, головной организацией программы. Структура управления программы была сейчас подробно изложена в докладе Татьяны Алексеевны. Я хочу сказать, что головная организация в этой структуре отвечает за, по сути, научное сопровождение программы, за научный контроль, экспертизу, анализ результатов выполнения программы. Для обеспечения осуществления функций головной организации при ней создан научно-технический совет, который возглавляет президент Курчатовского института Михаил Валентинович Ковальчук. Для достижения целей программы, получения прорывных результатов и развития на их основе прикладных технологий для медицины, сельского хозяйства, промышленной микробиологии, для биобезопасности, нужно обеспечить скоординированную деятельность всего биогенетического сообщества. Первоочередную задачу выполнения функций головной организации мы видим в формировании национальной биогенетической сети – которая обеспечивает скоординированное взаимодействие организаций, обеспечит связанность территорий нашей страны в соответствии со стратегией научно-технологического развития. И здесь мы основываемся на опыте, накопленном при реализации объявленной вами ранее нанотехнологической инициативы. Сейчас за первый год реализации программы уже созданы ключевые элементы этой сети. 3 геномных центра мирового уровня, которые, по сути, охватывают все направления программы. Центры представляют собой консорциумы ведущих в области генетических исследований организаций Российской Федерации. Всего 15 организаций. Также за этот год определены научные и образовательные организации, организации реального сектора экономики, работающие в области генетических исследований. И в качестве следующих шагов должно происходить сосредоточение организаций вокруг уже созданных геномных центров мирового уровня. То есть они должны войти в орбиту, стать соисполнителями программ геномных центров, чтобы исключить дублирование работ, дублирование оборудования и так далее. То есть добиться максимальной эффективности реализации программы. И вторая, Владимир Владимирович, задача – это создание, вот Татьяна Алексеевна об этом говорила, создание национального биоресурсного центра. Сейчас, вот, например, в Курчатском институте находится одна из крупнейших в Европе, в России коллекций промышленных микроорганизмов, которая в свое время была создана для развития биотехнологической промышленности Советского Союза. И в то время это была одна из мощнейших промышленностей. Биоресурсные коллекции также есть по всей практически стране, в других организациях, от Новосибирска, Оболенска до Санкт-Петербурга и Крыма. При этом действительно централизованный доступ к таким уникальным коллекциям пока не обеспечен. То есть доступ фактически имеет организация и владелец коллекции. А также сейчас в Курчатском институте создана распределенная структура цифровых дата-центров. Дата-хабы находятся и в Москве, и в Протвине, и в Санкт-Петербурге, в Гатчине. Вот эта IT-структура Курчатского института сейчас уже успешно используется для обмена данными, для обработки данных в рамках крупных международных проектов класса Мегасайенс, такие как Большой адронный коллайдер, Европейский лазер на свободных электронах. И вот для повышения национальной безопасности и эффективности использования результатов программы мы предлагаем создать на базе Курчатовского института и центров геномных исследований национальный биоресурсный центр оцифровки и хранения генетических данных, представляющий собой распределенную сетевую структуру, объединяющую как и банки данных, так и генетической информации, так и реальные коллекции биологических образцов. И сейчас уже в рамках Курчатовского геномного центра мы приступили к созданию модели, прототипа такого биоресурсного центра. Но, конечно, без поддержки государства мы не сможем это сделать быстро и вот в необходимых масштабах. И в заключение я хотел бы сказать, мы это предложение уже выдвигали при обсуждении программы в Новосибирске, при предыдущей встрече. С учетом того, что в нашу страну заводится большое количество биотехнологической продукции, содержащей промышленные микроорганизмы, например, пищевая продукция, там молочные закваски, консерванты, фармацевтические препараты, препараты для очистки окружающей среды, которые тоже работают с помощью микроорганизмов. И вот для контроля ввозимых технологий необходимо проводить анализ поставляемой продукции, то есть секвенировать, депонировать, создавать цифровых двойников и хранить сами образцы, чтобы мы четко понимали, что нам сюда привозят. И это также реализуется в рамках предлагаемого биоресурсного центра хранения оцифровки геномных данных, наличие у которого обеспечит, ну, как минимум контроль за ввозимыми биотехнологиями. Доклад окончен, спасибо.
Благодарю вас. Спасибо большое, Александр Евгеньевич. Пожалуйста, директор Института молекулярной биологии имени Энгельгарта Макаров Александр Александрович.
Добрый день, уважаемый Владимир Владимирович, добрый день, уважаемые коллеги. Но прежде всего хочется сказать несколько слов о программе. Программа хорошая, очень четкая, технологичная. На самом деле это первая программа, которая появилась в нашей области за последние 30 лет. И она настроена на то, чтобы, наконец, что-то из лабораторий ученых переходило и в экономику. То есть это не фундаментальная программа. Очень правильное время она появилась. Понимаете, вот сейчас это пандемия, а мы уже были, выражаясь военными терминами, отмобилизованы. Мы уже, так сказать, выстроились, скооперировались и были готовы к противодействию этой новой инфекции. Ну и действительно, посмотрите, все три центра разработали тест-системы и на сам вирус, и на антитела. Разрабатывают вакцины, пробуют разрабатывать лекарства на животных и клеточных моделях. Конечно, плохо так говорить, но в каком-то смысле нам с этой инфекцией повезло, потому что все увидели, насколько важная роль генетики и генетиков вообще даже в нашей экономике. То есть, действительно, мы находимся сейчас на переднем, ну, вместе с врачами, конечно, но находимся на переднем крае борьбы с этой инфекцией. В нашем центре, совместно с гематологическим центром, еще в марте была разработана, испытана и зарегистрирована в апреле тест-система, предназначенная для выявления у людей антител к коронавирусной инфекции. Были созданы продуценты вирусного белка ШИП, он так и называется, ШИП, который вот на всех картинках образует такие страшные красные шипы на этом вирусе. И с помощью этого, так сказать, белка мы наносим белок в ячейки планшета и туда добавляем кровь. Если там есть антитела, то происходит реакция. Но вот я хочу показать картинку, конечно, она плохо видна, но это вот реальная тест-система, которая промышленно выпускается и находится уже на рынке. Реальная. Отметим, что именно антитела на этот белок являются нейтрализующими. То есть мы меряем не просто абстрактные антитела, как это иногда происходит в некоторых медицинских центрах, но именно защитные. Ну, как известно, эта тест-система имеет целую кучу своих применений, и по телевизору, и в печати об этом подробно говорилось. Я отмечу только что в США вышло международное глобальное исследование такого рода систем, сравнивающее их между собой по эффективности тестирования и по срокам этого тестирования, когда обнаруживаются антитела после, так сказать, заражения. Там была и наша система. Ну, хочу отметить, что она заняла хорошее место, первое, второе поделила, потому что она выявляет антитела у 99 переболевших пациентов и практически не дает ложноположительных реакций. Кроме этого, она показала лучший результат детекции антител на ранних этапах развития системы. Дальше мы стали работать с мышками, что мы давно делаем. Мышка – это вообще известное наше животное, которое рассматривается, вообще говоря, как инженерное устройство, которое, к тому же, может само размножаться. Чем хороша мышка? Там примерно мутации в генах вызывают сходные последствия, как и у человека. Мы работаем с мышками, которые имеют гуманизацию, то есть это означает, что часть генов заменена на человеческие гены. И вот с одной из таких мышек мы сделали гуманизацию генов цитокинов для исследования так называемого цитокинового шторма, который вызывается в основном интерлейкином 6. И в этих мышках уже показана эффективность некой комбинированной терапии блокаторами цитокинов для вот лечения этого респираторного заболевания. Еще один интересный вариант с мышками, гуманизации мышек – это получение животных, у которых кишечная микрофлора заменена на человеческую для лечения больных заболеваниями желудочно-кишечного тракта, так называемые модели кишечного воспаления. Получены моноклональные антитела, которые специфически распознают бактерии кишечника. И мы можем сказать, какие бактерии у конкретного пациента хорошие, а какие плохие, и попытаться, так сказать, удалить плохие бактерии. Еще одна мышка, которая создана совместно и по заказу, так я понимаю, центра «Вектор», это мышка, которая чувствительна к заражению вирусом новым, поскольку она экспрессирует человеческий рецептор, с которым эффективно связывается вирус. Этот белок преимущественно располагается на поверхности клеток легких, и вирус использует его для прикрепления к эпителию и проникновения в клетку. Поэтому вирус так легко поражает легкие. Не позже июня эти животные будут переданы в Центр вирусологии для непосредственной работы с вирусом. А отличием этой модели от уже существующих в мире является ее биологическая безопасность. Чувствительность к вирусу получится только после индукции в условиях вирусологической лаборатории. Татьяна Алексеевна упомянула наши разработки по онколитическим вирусам. Вообще слово «вирус» сейчас употребляется в основном в ругательном смысле, но у нас это абсолютно позитивный вирус. Это безвредный вирус, онколитический он называется потому, что он вызывает гибель лизис конкретных раковых клеток. Опухоли у людей строго индивидуальны, поэтому одним и тем же вирусом лечить разные опухоли не будешь, и у нас создана панель этих вирусов, которая, в общем-то, применение которой может помочь разного рода опухолей, лечению разного рода опухолей. Кроме этого, мы используем адресную доставку вирусов в клетки, используя иммунные клетки непосредственно пациентов, которые инфицируем вирусом в пробирке, а потом вводим в организм больного. Находясь в клетке, вирус защищен от инактивации и может размножаться, а дальше иммунная клетка сама доставит его в нужное место опухоли или метастазов. Очень интересный результат этой технологии. Мы, так сказать, реально проверяем ее эффективность на больных четвертой терминальной стадии, когда им уже нечего терять, это добровольцы, и традиционная терапия уже не действует. И, в общем-то, есть довольно большой процент случаев, когда происходит ремиссия, начинают больные вести нормальный образ жизни и живут до сих пор. Особенно хорошо это видно в случае глиобластомы, злокачественной опухоли, которая вот довольно часто стала поражать наших ведущих артистов, деятелей культуры и, к сожалению, так сказать, с печальным итогом. Осталась пока только вот Анастасия Заворотнюк, которая борется с этим заболеванием, и мы тоже пытаемся принимать в этом участие. Нам передали родные клетки, ее опухоли, мы их размножили и уже подобрали вирусы, которые убивают эти клетки. Но пока там ситуация не настолько тревожная, чтобы применять нашу технологию. А вот с глиобластомой, вообще это смертельное заболевание, пациенты живут не более 1,5 лет. А у нас есть примеры существенного увеличения времени жизни. Есть больные, которые живут более 3 лет при исчезновении опухоли и находящиеся в ремиссии. В настоящее время у нас происходит работа с компанией BioCAD, которая готова доводить эти работы до широкого практического использования. Мы уже передали ряд штаммов вирусов им, и они готовятся к испытаниям на животных моделях. Ну, у меня тоже есть хорошая картинка, показывающая МРТ больного, который перенес 2 операции, химию, облучение, и снова опухоль появилась. Применили наши вирусы, ну, тут, конечно, не видно, но, поверьте мне на слово, опухоль исчезла. По крайней мере, сейчас ее, сегодня ее нет. Ну и, наконец, непосредственный препарат, который является одним из немногих препаратов, разработанных в нашей стране, опять же, совместно с компанией BioCAD, и не имеет аналогов в мире. Это вообще редкие слова, которые можно сказать про такие лекарства. Это препарат для лечения аутоиммунных заболеваний, антитела, которые пока имеют кодовое название. И оно хорошо лечит болезнь Бехтерева и псориатический артрит. Причем она лечит так, что пациент должен принимать это лекарство один раз в 3-5 лет, при этом не происходит прогрессирование заболевания и разрушение суставов, и, в общем, отсутствуют побочные явления. А почему это происходит? Потому что препарат действует не полностью подавляет все лимфоциты, Т-лимфоциты человека, а подавляет только патогенные клоны. Это примерно 1/30. Ну и этот препарат, наверное, Дмитрий Валентинович Морозов поподробнее скажет об этом. Он находится уже, он прошел доклинические испытания на обезьянах и находится на стадии клинических испытаний, которые вроде бы запланированы на этот год. И мы очень надеемся и на другие применения этого антитела, поскольку есть нами разработана некая концепция, которая показывает, что данный препарат, данная система подавления заболевания может быть применима и к другим заболеваниям вот из этого списка, аутоиммунному заболеванию. А вообще аутоиммунные заболевания на сегодняшний день являются неизлечимыми, а с нашим препаратом они будут излечимыми, по крайней мере, не все, но хоть какие-то. Ну и, наконец, нельзя упомянуть сами эти системы, которые, собственно, из которых и появилась наша программа, так называемые CRISPR-Cas-системы для редактирования генома. То есть это такие молекулярные ножницы. Мы вам докладывали на совете в 2018 году в Новосибирске об этих системах. К сожалению, все разработанные системы, они были сделаны в США. Входящие в их состав белки, нуклеазы так называемые, они могут прицельно вносить разрывы в молекулы ДНК. Но интересно, что в нашей стране есть группа ученых, известная, которая в международном консорциуме нашла новый тип бактериального иммунитета. И он работает только на уровне РНК, и открыли они новый редактор Cas13a. Ну, поэтому логично было пригласить их в наш генетический центр и предоставить им условия для дальнейшей интенсификации их работы. И надо сказать, что они довольно успешно уже разработали новые редакторы меньшего размера и лучшей специфичности, потому что вопрос применения данных редакторов в медицине, он как раз и сводится, есть там точность, есть ли специфичность. Иначе, так сказать, могут получиться совершенно непредсказуемые явления для пациентов. Так что они успешно у нас работают, и тут опять же существует заинтересованность компании «Биокат» в данных разработках. Ну, а закончить мне бы хотелось не только биомедициной, а показать, как генетика применяется в спорте. Ну, известно, что в феврале Международный союз биатлонистов выдвинул обвинения против Евгения Устюгова, очередные обвинения в связи с аномальными показателями его биологического паспорта. Как известно, этот паспорт состоит из двух частей. Это гемологическая часть и стероидный модуль. Так вот, обвинение основывалось на аномально повышенном уровне гемоглобина. На основе этих обвинений Международный союз биатлонистов требует дисквалифицировать результаты, полученные Устюговым, в том числе и золотую медаль Олимпиады в Сочи, где это была эстафета, как вы помните, победоносно законченная на последнем этапе Шипулиным, который с большим отрывом оторвался от представителя немецкой команды. К нам обратились адвокаты спортсмена с просьбой определить, нет ли в его ДНК уникальных генетических особенностей, определяющих повышенный уровень гемоглобина, поскольку повышенный уровень у него постоянно. Были полностью определены все гены Устюгова, а также его родителей, что необходимо для выполнения корректного поиска генетических особенностей. И что же оказалось? В трех генах, наиболее важных и ассоциированных с повышением содержания гемоглобина, были выявлены крайне редкие мутации, определяющие, естественно, повышенный уровень гемоглобина. И таким образом, постоянно повышенный уровень гемоглобина у этого прославленного спортсмена объясняется его уникальными генетическими особенностями. И полученные генетические данные позволили поставить вопрос о снятии обвинений и будут использованы юристами в процессе в антидопинговой панели спортивного арбитражного суда. Спасибо.
Спасибо. Александр Александрович, вам спасибо, очень интересно. Я не знаю, как у кого, но вот у меня лично могу сказать, что когда вы говорили о гуманизации мышек, у меня чувство благоговения какое-то возникло, но и внутренней какой-то тревоги. Сразу генно-инженерная фантазия рождает самые разные образы этих гуманизированных мышек. Надеюсь, что все это будет под контролем. Вы, как сказали, будете передавать это...
Поставлен памятник в Новосибирске. Там мышкам лабораторным поставлен памятник. Мышка сидит и вяжет свой геном. Но кроме мышек мы используем кроликов, крыс, рыбок очень маленьких, которые живут только 3 месяца. Они живут 3 месяца, но на них хорошо отрабатывать методы повышения жизни, потому что это все быстро происходит. Мышка-то живет долго. А самые маленькие объекты у нас это такие черви-нематоды, которые живут 20 дней. Так что у нас довольно широкий спектр.
Хорошо, вам успехов. Спасибо вам, кстати говоря, за помощь нашим спортсменам. Она как никогда кстати, и думаю, что это будет весомым аргументом в диалоге по этому вопросу. Вы собираетесь передавать этих мышек дальше на исследования в Госнаучный центр вирусологии, как я понял. И, так понимаю, что это вектор, поэтому слово передаю Ринату Амировичу. Вектор стал всемирно известным за последнее время, именно в связи с борьбой с коронавирусом. Сейчас у нас, как я сказал во вступительном слове, мы не о коронавирусе говорим, но тем не менее, от этого никуда не уйти. Александр Александрович сейчас об этом тоже сказал. Поэтому прошу вас сказать и высказаться по той теме, ради которой мы сегодня собрались. Ну и тем не менее, несмотря на то, что это не основная наша тема, все-таки два слова о том, как идет работа по коронавирусу. Пожалуйста. Ринат Амирович.
Глубокоуважаемый Владимир Владимирович, ваш указ за номером 680 от 28 ноября 2018 года о развитии генетических технологий в Российской Федерации инициировал создание Центра геномных исследований мирового уровня в области биологической безопасности и технологической независимости. Данный центр, созданный на базе трех ведущих учреждений Роспотребнадзора, имеет уникальную возможность проводить полный цикл работ от фундаментального изучения всех патогенных для человека микроорганизмов до разработки эффективных средств противодействия, диагностических, профилактических и терапевтических препаратов и внедрения их в производство. Основные результаты, планируемые получить в рамках Центра геномных исследований, включают комплексное изучение вирома Российской Федерации, создание отечественной биоинформационной базы данных по всем патогенам и полногеномное секвенирование всех государственных коллекций микроорганизмов. Мы работаем с самыми опасными вирусами для человека, включая вирус натуральной оспы. Наша коллекция уникальная, и подобная коллекция на планете существует только в США. Нами уже разработана система обратной генетики для различных вирусов, которая позволяет оживлять вирус из искусственного генетического материала. Технология обратной генетики позволит, например, при появлении пандемического вируса гриппа в очень сжатые сроки, до 5 дней, получить вакцинные штаммы, необходимые для масштабирования производства вакцины для защиты населения. Объединенные в рамках Центра мирового уровня научно-производственные технологии позволяют сегодня в считанные дни разработать тест-систему для выявления любой новой инфекции, которая может появиться в мире, что было показано на примере новой коронавирусной инфекции, когда нами были оперативно разработаны первые в России и ПЦР-тесты для выявления самого коронавируса, и ИФА-тесты для выявления антител к новому коронавирусу. Мы также ставим задачу по борьбе с резистентностью инфекционных агентов. Направление связано с поиском новых генов и механизмов устойчивости, разработкой альтернативных антибиотикам средств противодействия. Для решения проблемы технологической независимости государства создается отечественная реагентная база для генетических исследований и будет организовано ее производство на мировом уровне. Создание центра позволило нам консолидировать накопленный ранее опыт по выявлению, реагированию и ликвидации биологических угроз и применить его в борьбе с распространением уже новой коронавирусной инфекции. В прошлом году в рамках Центра геномных исследований мирового уровня нами были начаты работы по получению особо чувствительных культур клеток к особо опасным вирусам для их выделения и оживления таких штаммов. Уже созданы клетки, чувствительные к вирусам мочупа, денге, крымго-конго, геморрагической лихорадки. Все это особые клетки, которые получают с помощью методов генетического редактирования. И используя данный современный подход в борьбе уже с новой коронавирусной инфекцией, мы создали культуры клеток с повышенной чувствительностью к SARS-CoV-2, которая на начальном этапе из минимального клинического материала позволила поднять первые российские изоляты нового коронавируса в очень короткие сроки. В настоящее время нами оживлено уже более 100 независимых вирусных изолятов на различных культурах клеток. Наличие охарактеризованных российских изолятов в первую очередь необходимо для изучения эффективности разрабатываемых в Российской Федерации профилактических и терапевтических препаратов. В рамках работ Центра геномных исследований мы проводим комплексное изучение вирома Российской Федерации, то есть изучение всего вирусного разнообразия как в клинических образцах, так и в окружающей среде. Применение отработанных технологий полногеномного секвенирования также позволило оперативно расшифровать первый геном нового коронавируса в России еще 20 февраля текущего года. На настоящий момент определены с помощью данных технологий полные геномные последовательности уже 65 вирусных изолятов, циркулирующих в Российской Федерации. Филогенетический анализ показывает очень незначительное количество замен от 4 до 11 нуклеотидных замен относительно исходного референсного штамма. Но мы продолжаем проводить данные исследования на постоянной основе, в том числе секвенирование именно нового коронавируса с целью своевременного выявления мутантных форм. Ну и ключевым компонентом в области противодействия любой инфекции, в том числе новой коронавирусной инфекции, является разработка эффективной вакцины. И здесь в данном направлении, используя накопленный опыт в рамках Центра геномных исследований по созданию вакцин против особо опасных вирусов, в центре разработано 6 прототипов вакцин. Это 3 субъединичные вакцины на основе мРНК-вакцины, пептидная и субъединичная вакцина, и 3 вакцины на основе вирусных векторов – гриппа, кори и везикулярного стоматита. Вот вакцина на основе вируса везикулярного стоматита нами разрабатывается совместно с нашим индустриальным партнером, компанией BioCAD, С данной компанией мы начали взаимодействие как раз в рамках Центра геномных исследований с целью продвижения разработанной нами ранее новейшей живой вакцины против натуральной оспы четвертого поколения. Эта вакцина является технологически передовым препаратом мирового уровня, получена с помощью методов генетической инженерии путем последовательного выключения 6 опасных генов в исходном штамме вируса оспы вакцины. В декабре 2019 года успешно завершены первая фаза клинических исследований на добровольцах. В сентябре 2020 года мы начинаем вторую и третью фазу клинических исследований и рассчитываем в дальнейшем зарегистрировать и выйти на производство уже в 2021 году. Благодаря Центру геномных исследований мирового уровня стала возможность проводить работы на современном технологическом уровне, и по нашим амбициозным планам в 2021 году мы с нашим индустриальным партнером компанией «Биокат» предоставим для населения Российской Федерации уникальную вакцину против самого опасного вируса на планете – вируса натуральной оспы. Возвращаясь к актуальной теме сегодняшнего дня, в настоящее время мы завершили лабораторные испытания прототипов вакцин на чувствительных животных. По показателям иммуногенности и протективности определили 3 перспективных препарата, с которыми переходим на следующий этап. Это доклинические исследования готовой лекарственной формы вакцины. Вакцина на основе вируса гриппа и одна синтетическая вакцина будет производиться на базе Государственного научного центра «Вектор Роспотребнадзора», и вакцина на основе вируса везикулярного стоматита будет производиться на базе нашего индустриального партнера. В июне мы завершаем доклинические исследования эффективности и безопасности уже готовой лекарственной формы вакцин в минимальном объеме, достаточно для перехода на клинические исследования первую и вторую фазу суммарно на 300 добровольцев. И благодаря вашему поручению от 15 апреля текущего года о сокращении сроков внедрения вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции, мы рассчитываем зарегистрировать данную вакцину уже в сентябре текущего года. Хотелось бы отдельно отметить, что все работы с особо опасными вирусами в нашем центре всегда проводятся с абсолютным соблюдением всех жестких требований биобезопасности. Лаборатории с максимальным уровнем биологической защиты BSL-4 обеспечивают полную защиту персонала и окружающей среды. В настоящее время таких лабораторий в России осталось только 2. И сейчас при работе с новым коронавирусом, при исполнении поставленных задач, соблюдаются все правила безопасной работы. Глубокоуважаемый Владимир Владимирович, уверяю вас, все задачи, поставленные государством, будут и дальше выполняться в срок и в полном объеме. И сегодняшняя ситуация показала, что работы по развитию Центра геномных исследований мирового уровня в соответствии с вашим поручением были настолько своевременны, они позволили нам принять профессиональных, амбициозные кадры, получить новое современное оборудование. И это явилось необходимым заделом для того, чтобы сейчас решать поставленные задачи по новому коронавирусу на самом современном уровне. Доклад закончил.
Спасибо, Илья Анатольевич. Очень рассчитываю на то, что ваша работа будет завершена в те сроки, о которых вы сейчас сказали, что регистрация этой вакцины против коронавируса будет осуществлена в сентябре. Интеллектуальная собственность, только подумайте об этом заблаговременно, должна быть безусловно обеспечена. Вы упомянули о своем индустриальном партнере, о компании «Биокат». Пожалуйста, Морозов Дмитрий Валентинович.
Добрый день, Владимир Владимирович. Добрый день, уважаемые коллеги. Я хотел в несколько слов рассказать о том, как идет разработка вакцины, потому что я считаю, что это наиболее актуальный вопрос на сегодняшний момент. Но прежде всего, мы начали работу над этой тематикой заблаговременно уже в 10-х числах января, после того, как был опубликован геном нашими китайскими коллегами, мы приступили к анализу генома и сбору информации о тех приемах, которые должны быть положены в основу конструирования вакцины. 29 января мы сформировали полное техническое задание о том, какие генетические конструкции должны были быть синтезированы, и уже в течение февраля месяца, в течение 4 недель, генетические конструкции были созданы и переданы нашим коллегам в Новосибирск для того, чтобы они могли начать работать над вакцинными штаммами. 29 марта наши коллеги передали нам опытно-промышленный штамм, который позволил нам в кратчайшие сроки адаптировать вакцинный штамм под те технологии и те технологические платформы, которые существуют у нас в компании. У нас уже большой задел существует, к этому времени существовал. И отработать технические приемы культивирования, очистки и фактически дальнейшего производства вакцин. Это требовало определенного времени, но мы успешно справились. 30 апреля мы получили уже настоящий вакцинный штамм, тот именно, который лег в основу той вакцины, которая сейчас начинает разрабатываться. Я думаю, что на сегодняшний момент у нас идет оптимизация состава готовой лекарственной формы и некоторые технические вопросы, связанные с сушкой вакцины. Я думаю, что мы закончим их, и до конца этого месяца мы передадим вектор готовый лекарственный препарат для того, чтобы наработанный в рамках опытно-промышленных серий, для того, чтобы коллеги приступили к полноценным доклиническим испытаниям. Несколько слов о доклинических испытаниях. Наши коллеги из Государственного центра «Вектор» будут заниматься исследованием протективных свойств вакцины. Это их специализация, и они здесь большие специалисты. Мы на себя возьмем исследования, связанные с безопасностью данной вакцины, для того, чтобы нам в кратчайшие сроки выйти на испытания, клинические испытания на людях. Все работы по доклиническим испытаниям мы планируем завершить в течение 45 дней. С момента передачи вектора и на нашу площадку. И дальше мы готовим финальный отчет, обращаемся в Министерство здравоохранения для получения разрешения на испытание вакцин на здоровых добровольцах. В случае успешного этапа, у нас наступит этап клинических испытаний на здоровых добровольцах. В случае успешного испытания на здоровых добровольцах, мы планируем расширить клинические испытания с целью испытать эту вакцину на людях, которые входят в группы риска, связанные с их профессиональной деятельностью. Это прежде всего добровольные испытания, прежде всего это врачи, это работники социальной сферы, это работники, которые по своей профессиональной необходимости сталкиваются с инфицированным коронавирусом. Значит, после этого, опять же, будет адаптивное исследование, для того, чтобы мы могли включить туда лиц пожилого возраста и тех лиц, которые имеют сопутствующие патологии. Потому что нам очень важно защитить, иметь возможность защитить и особые группы риска, связанные с тем, что они имеют сопутствующие патологии. В дальнейшем и по результатам, которые мы получим в рамках этих клинических испытаний, я надеюсь, что Министерство здравоохранения примет решение о государственной регистрации вакцин. На сегодняшний момент, параллельно с этим, с клиническими испытаниями, мы планируем увеличить масштаб производства вакцин, обеспечить все технологические возможности, которые связаны с увеличением масштаба, и выйти на производственный цикл вакцин до 60 миллионов доз в год. Вот у нас такая задача. Оборудование и другие технические ресурсы в наличии, все достаточно. На сегодняшний момент наша компания лоцировала более 80 специалистов различного профиля на работу по этой тематике. Все необходимые задачи будут выполнены в кратчайший срок. Я еще бы хотел хорошие новости доложить, если позволите. Да? Нами в течение 4 лет разрабатывался очень интересный препарат для лечения ревматоидного артрита. Но опираясь на те данные, которые наши китайские коллеги представили по итогам лечения пациентов с COVID-19, мы поняли, да, что эти препараты могут применяться в том числе и для лечения больных с COVID-19. Значит, одна из наших разработок, это препарат Лилилимаб, был в срочном порядке получено разрешение на клинические испытания. Мы включили сейчас уже более 15 центров. Этот препарат позволяет нам блокировать цитокиновый шторм, не дожидаясь того, когда возникнут существенные последствия возникновения цитокинового шторма. Значит, я могу сказать, что ведущие группы исследователей из Центральной клинической больницы при администрации президента Российской Федерации во главе с Николаем Константиновичем Витько разработали уникальный терапевтический подход. И тот подход, который они сейчас делают, позволяет нам, не допуская того, чтобы человек попал на аппарат ИВЛ или в реанимацию, уже в предупредительном порядке блокировать этот цитокиновый шторм и не допускать тяжелых осложнений. И как следствие, я очень надеюсь, что такой подход поможет снизить смертность существенно, при применении заблаговременного препарата данного типа. Мы подали в рамках 441-го постановления Постановление правительства Российской Федерации 441, все документы на временную государственную регистрацию данного типа препарата, и до конца месяца мы ждем регистрационного свидетельства текущего месяца. Значит, дальше нам 4 недели на обязательную сертификацию препарата, и мы выходим на обеспечение пациентов с данным типом заболевания. В июне месяце мы планируем нарастить выпуск данного препарата до 20 тысяч пачек в месяц. Я надеюсь, что мы сможем всех, как бы, так сказать, больных по необходимости обеспечить данным препаратом. Исходя из предварительных данных, которые мы сейчас видим, да, то есть клинический срок пребывания пациентов в стационаре сокращается до 7-8 дней, и на сегодняшний момент 60 пациентов уже получили препарат, только 2 спрогрессировали и находятся, как бы, в реанимации, 13 человек уже выписаны, остальные находятся под наблюдением, динамика хорошая. Это вот в основном по докладу. И еще несколько слов, если позволите, по тому, что наши коллеги говорили. Мы, безусловно, поддерживаем как индустриальный партнер те исследования, которые идут у Александра Александровича Макарова. Там очень интересные разработки. Те подходы, которые связаны с онколитическими вирусами, заслуживают, безусловно, внимания, потому что это новый подход. Антитело, которое разработано в рамках этого консорциума и направлено на борьбу с аутоиммунными заболеваниями, потенциально может быть препаратом первой в классе в мире. Я считаю, что это очень хороший результат. Конечно же, клинические испытания посмотрят, покажут. Мы будем обрабатывать, очень внимательно смотреть за больными. И по итогам клинических испытаний мы уже четко доложим, какими свойствами этот препарат обладает. Естественно, по работе с государственным центром, вы видите, кооперация у нас идет очень масштабная, и мы готовы даже в рамках этой кооперации продолжать сотрудничество на создание и разработку других типов вакцин. Спасибо большое, доклад закончил.
Благодарю вас, спасибо большое. Работа по теме, которую мы сегодня обсуждаем, строится в рамках, об этом тоже уже было сказано, программы развития генетических технологий на 19-27 год. Она утверждена указом президента от 28 ноября 2018 года. И исполнителем-координатором этой программы является Министерство науки и высшего образования. Хочу предоставить слово Фалькову Валерию Николаевичу, министру, для обобщения того, что было сегодня сказано. И, конечно, вопрос к Валерию Николаевичу, как вы себя чувствуете? Не секрет, Валерий Николаевич перенес коронавирус, переболел. Насколько я представляю, я так внимательно следил за тем, что происходит, так же, как и с другими коллегами, членами кабинета министров. Там все вроде тоже все у них восстанавливается, коллеги, и уже практически приступают к работе. Пожалуйста, Валерий Николаевич, вам слово.
Спасибо большое, уважаемый Владимир Владимирович. Поправился уже, включился в работу активно. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые участники нашей встречи, позвольте более подробно остановиться на одном из тех вопросов, которые вы, уважаемый Владимир Владимирович, обозначили во своем вступительном слове. Об этом говорила также Татьяна Алексеевна Голикова, Игорь Иванович Сечин. Я имею в виду кадровое обеспечение развития генетических исследований в нашей стране и тех изменениях, которые назрели в этой сфере. В настоящее время на всех уровнях образования, от школы до аспирантуры, сформировался запрос на новое качество образования в области генетики. Генетические технологии, в том числе секвенирование, редактирование генома, становятся повседневной практикой в медицине, сельском хозяйстве, охране природы, микробиологической промышленности. Те, кто обучается сейчас в средней школе, достигнут совершеннолетия уже в новой генетической эпохе. И, конечно, важно подготовить их к этому новому миру, обеспечить необходимыми знаниями. Для нас принципиально важно в короткие сроки обеспечить массовую подготовку высококвалифицированных кадров в области генетики. При этом следует отметить, что на каждом уровне образования сегодня есть свои сложности. В средней школе это недостаточная подготовка учителей и отсутствие приборной базы, недостает добротных и понятных методических материалов по современной генетике, в том числе для практических занятий. Необходимо развернуть производство отечественных наборов для постановки простейших научных экспериментов. Кстати сказать, такой опыт у нас есть в свое время при реализации программы обучения нанотехнологиям. В самые короткие сроки было налажено производство российского оборудования, микроскопов и соответствующих исследовательских наборов. Так же, как успешные практики организации обучения по молекулярной генетике в нашей стране также есть. И к числу, например, относится Курчатовский проект, проекты академических и медицинских классов в столичной школе. Ну и, конечно, примером может служить постановка биологического трека в образовательном центре «Сириус». Задача обучения школьников основам молекулярной генетики, молекулярной биологии и генетики может и должна быть решена с привлечением материально-технической и интеллектуальной базы университетов. При этом необходимо искать варианты нестандартных решений. Например, эффективными являются программы полевого обучения, основам генетики, селекции и сопутствующих технологий. Для этих целей в мире широко используется система экологических полевых станций, которые, кстати, курируются университетами, как правило. Станции регенеративного земледелия, экологического мониторинга, эталонные участки биоразнообразия, экспериментальные полевые программы восстановления и поддержания нарушенных экосистем. Все это хорошие способы заинтересовать школьников современными генетическими технологиями, привлечь их внимание к экологии. Современная молекулярная генетика – это комплексная междисциплинарная область, которая предполагает знания и химии нуклеиновых кислот и белков, биоинформатики, статистики и других дисциплин. При этом роль математики и биоинформатики в генетических исследованиях будет неуклонно возрастать. Традиционные факультеты в вузах, исторически созданные под конкретную предметную область, не позволяют получить студенту весь спектр необходимых междисциплинарных компетенций. Как быть в этой ситуации? Переходить на междисциплинарную подготовку через индивидуальные траектории обучения с обязательной включенностью в исследовательскую работу и с активным взаимодействием с индустриальными партнерами. Магистранты и аспиранты в обязательном порядке должны полноценно работать в составе исследовательских коллективов. Перспективно выстраивание единых треков, интегрированных программ магистратура, аспирантура, когда тематика будущей кандидатской диссертации задается уже в магистратуре. А после окончания аспирантуры и получения ученой степени для молодых ученых важно создать условия для академической мобильности. У нас уже есть соответствующий опыт поддержки перспективных исследований, в том числе поддержки молодых научных групп. Так, в рамках реализуемой, по вашему указанию, Владимир Владимирович, программы исследовательских проектов Российского научного фонда уже поддержано 231 проект молодых ученых на общую сумму 1,7 миллиардов в области генетики. Вообще поддержка молодых исследователей у нас ведется через самые различные инструменты. Еще одной формой поддержки такой сквозной интеграции от студента до ученого, от образования до научных исследований будет новая программа научного лидерства. Исследовательские задачи при этом ставятся, будут исключительно на стыке нескольких дисциплин в целях развития генетических технологий и генетики. Результаты отбора первых программ мы планируем получить не позднее сентября этого года. Спасибо большое за внимание.
Спасибо, благодарю вас, уважаемые коллеги. Я позволю себе также немного обобщить то, что прозвучало сегодня в ходе нашей дискуссии, и сделаю некоторые предложения по развитию нашей совместной работы по важнейшему направлению, которым являются генетические технологии. Но прежде всего хочу поблагодарить за работу Совет по развитию генетических технологий всех участников этой программы. Как вы знаете, сейчас идет подготовка плана по долгосрочному развитию экономики. Его важнейшая задача не просто обеспечить восстановление деловой жизни, а обеспечить новое качество роста, в том числе за счет глубоких структурных изменений, форсированного технологического развития во всех сферах. Сейчас во всем мире генетические, биотехнологии идут вперед очень быстрыми темпами. И основу для нашей конкурентоспособности в этих областях нужно формировать на десятилетия вперед. Не ограничиваться только горизонтом действующей программы, а смотреть, безусловно, дальше, за горизонт. И прежде всего, как и по всем остальным направлениям научно-технологического развития, мы должны создавать условия для молодых технологических предпринимателей, для нашей молодежи. И в этой связи первое. Сейчас только что об этом было тоже сказано. У студентов, вузов, специалистов молодых исследователей должны быть возможности получать передовые знания в области генетики, постоянно приобретать новые компетенции. Поэтому с учетом стремительного развития генетических технологий необходимо выстроить современную систему подготовки кадров. Вот сейчас только повторю, еще раз об этом министр говорил. И сохраняя фундаментальность образования, обеспечить непрерывный процесс обновления образовательных программ. Значимым шагом в этом направлении призвана стать совместная магистерская программа МГУ и компании «Роснефть». Игорь Иванович тоже упоминал об этом. Геномика и здоровье человека. Второе. Важная, а по сути стратегическая задача – вдохновить подрастающее поколение стать первопроходцами в сфере генетики. Уже сейчас включиться в программу развития генетических технологий. И опыт Сириуса, об этом тоже упоминалось, показывает у школьников немало интересных, содержательных идей. Используя наработки Сириуса, предлагаю запустить учебные курсы, отдельные модули по генетике для школ и учреждений дополнительного образования детей, а также механизм повышения квалификации педагогов. Вот прозвучало только что, что педагоги не всегда готовы к этой работе. Нужно создать условия для этого. Третье. Серьезным стимулом прийти в науку, решать сложные исследовательские задачи является возможность работать на самом современном оборудовании. Татьяна Алексеевна об этом тоже говорила. И в этой чувствительной, значимой сфере мы должны быть независимыми. Я жду от правительства конкретных предложений по созданию отечественной приборной базы, позволяющей проводить исследования в области генетики на мировом уровне. Татьяна Алексеевна, пожалуйста, обобщите все предложения и представьте их, пожалуйста. Я, безусловно, их поддержу. Четвертое. Успех генетических исследований во многом определяют цифровые технологии. Доступ к массивам данных. Чем больше их объем, тем достовернее, надежнее результат. Это понятно. Как и в сфере научного приборостроения, в этих вопросах мы также должны обеспечить свой суверенитет. Используя наши весомые компетенции и наработки в биоинформатике, предлагаю создать национальную базу генетической информации. Вот руководитель Курчатника говорил об этом. Речь о том, чтобы на основе единых стандартов обеспечить защиту данных, их хранение и передачу, разработку программных средств поиска, анализа и моделирования информации. Я прошу правительства организовать финансирование этого проекта, и придется сделать это за счет средств федерального бюджета. Обращаю также особое внимание, необходимо надежно защитить персональные данные граждан, другую чувствительную информацию. Пятое. Основой для новых открытий в генетике служат и научные коллекции, коллеги тоже об этом сказали, которые есть у наших научных институтов. Скажу, что только в системе академических институтов подобных коллекций более 250. Причем такие зачастую уникальные фонды формировались годами и даже десятилетиями трудами многих поколений наших ученых. Так всему миру известна коллекция семян и растений Всероссийского института растениеводства, которую Николай Иванович Вавилов начал создавать еще в 20-х годах прошлого века. Нужно сберечь, систематизировать, обобщить это. Это без всякого преувеличения богатство, достояние нашей страны. И потому необходимо связать разные коллекции в единую сеть биоресурсных центров, создать подобные цепочки по каждому направлению программы генетических исследований. Это, вновь повторю, медицина, сельское хозяйство, промышленные биотехнологии и биобезопасность. Такая консолидация позволит на основе общих стандартов обеспечить сохранение и пополнение фондов, их обязательный перевод в цифровой формат. Но главное, мы сможем выстроить удобный механизм, понятные требования к работе с такими коллекциями, причем как для отечественных, так и для зарубежных ученых, что в том числе послужит основой для реализации в России международных научных проектов в генетике. Но не только в генетике, и вообще в сфере наук о жизни. Шестое. Повторю, мы открыты для научного технологического сотрудничества. И важно создать именно в России возможности для всех, кто готов добиваться прорывов. Я рассчитываю, что активное, непосредственное участие в этой работе будет принимать и представленная здесь своим руководителем компания «Роснефть», так же, как другие компании по другим направлениям. В данном случае речь идет об инвестициях в подготовку кадров, в научные работы, содействии исследовательским коллективам в запуске востребованных коммерчески успешных продуктов. Также прошу совет по генетическим технологиям и дальше быть в тесном контакте с учеными, с нашими компаниями, оперативно снимать ограничения для их работы. Это в первую очередь касается кадров, научной инфраструктуры, финансирования, удобства правовой среды. Мы хорошо понимаем, какой огромной силой обладают генетические технологии. Поэтому необходимо выстроить систему контроля за их использованием. Вместе с участниками программы найти баланс между свободой научного поиска, технологического развития и интересами людей, защитой их интересов, вопросами этики. Прошу из этого и исходить. Уважаемые коллеги, хочу пожелать вам всем удачи. Большое спасибо за работу и за сегодняшнюю беседу. Спасибо.